мы отмечаем сейчас в центре Иерусалима, Иерушалайм Акодеш, 80-летие старшей сестры моей жены. И без отрыва от праздника, и вы будете слышать шумы Иерусалима, я начинаю свой урок. И давайте я вам напомню то, о чем сказано было в декларации Бальфура. Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального дома для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижении этой цели. Если бы вы знали, как эти англичане не хотели отсюда уходить, и как они передали все оружие арабам, и как они преследовали евреев, и как они вешали евреев, которые стремились, чтобы действительно создать национальный очаг. И в еврейском народе был спор по поводу вот этого самого как бы мессианского воззвания народов мира, вот эта декларация Бальфура. Через месяц после появления декларации Бальфура англичане выгнали турок и овладели Иерусалимом. 8 декабря по их стилю у нас был праздник Ханука. Они отбили у турок западную часть города. И на следующий день установили полный контроль. Сначала предполагалось, что генерал Аленби, который был отличным наездником, должен въехать в город, согласно древней традиции, верхом на коне. Но потом он был верующий христианин. Из уважения к этому нашему святому городу было решено, что он войдет в ворота пешком. Так и было сделано. Кроме того, по городу не развесили британские флаги, чтобы событие не выглядело как оккупация. В городе ввели военное положение. Иерусалим был признан столицей страны. Такого не было со дня восстания Бар-Кохбы, когда римляне, которые захватили город и разрушили его, и распахали его как поле, чтобы стереть память о нашем присутствии в этом городе. Теперь англичане, которые захватили власть над страной, могли осуществить наконец-то эту декларацию. И сионистские лидеры, которые принимали участие в подготовке этой декларации Бальфура, ликовали. Им казалось, что наконец-то мечта о создании еврейского государства готова осуществиться. Путь открыт. Но для того, чтобы начать процесс формирования государства, сионистские лидеры должны были заручиться поддержкой всего еврейского населения, в том числе и старого Ишува, те, кто были стражами Торы в Иерусалиме. Но позиция раввинов старого Ишува, раввинов старого города, была совершенно неоднозначной. Мы говорили уже о Равцви Песахе Франке. Когда он узнал о декларации Бальфура еще в подполье, он сразу заявил, эта инициатива англичан является явным признаком приближения окончательного избавления. Он призвал всех своих последователей сосредоточиться на изучении законов храмового служения, чтобы подготовиться к грядущим переменам. Я отвлекусь и скажу. Мне рассказывали в нашем колеле, что один еврей пошел тут же и купил 2 мешка соли. Он сказал, вот скоро будет построен храм, и каждая жертва должна быть просолена. А никто не подумает про соль. И у меня уже есть 2 мешка. Как только появится нужда, чтобы принести жертву, я принесу эту соль. Такое было ощущение у одних. А именно в эти недели, когда англичане подступили к Иерусалиму, Рав Франк в своем подпольном убежище, а он бежал от турок, которые хотели его арестовать, он начал глубоко изучать слова наших мудрецов об эпохе Машиах и о возведении третьего храма. И он был великий знаток Торы. Я скажу, у нас в Колеле учится его внук. И это имело большое значение. Как и то, что вскоре после того, как британцы изгнали турок из Иерусалима, он был избран главой раввинского суда ашкеназской общины всего святого города. Но с другой стороны, великий духовный лидер иерусалимской общины рав Зоненфельд утверждал, что следовало бы объявить по поводу британской декларации траур. Он называл сложившуюся ситуацию разрушением третьего Иерусалима и храма, так как хорошо понимал, что британская инициатива широко откроет ворота святого города для евреев, которые давно сбросили с себя ярмо Торы. И во главе национального дома наверняка встанут те, кто провозгласят своей первоочередной задачей искоренение во всех этих обветшалых галутских традиций. Каждый из этих 2 мудрецов смотрел на эту ситуацию совершенно с другой стороны. И если в лагере рава Франка светские сионисты с ним могли договориться, то в раве Зоненфельде и его соратников они видели непримиримых врагов, черных клерикалов, мракобесов. О том, какого высокого накала достигло это противостояние между светскими сионистами и Рамом Зоненфельдом, свидетельствует следующий эпизод. Незадолго до прихода англичан в святой город, рав Зоненфельд, с ним произошло несчастье. Он потерял своего 35-летнего сына рава Шмуэля Беньомина, в котором он видел одного из духовных лидеров следующего поколения. Когда участники похоронной процессии возвращались с кладбища на Масличной горе, к раву Зоненфельду подошел один из вождей иерусалимских евреев, отступивших от Тору. И с издевкой он сказал старому мудрецу: «Ну теперь раввин видит, что его наказали с неба за то, что он так рьяно выступал против нас». И ответил ему раввин: «Я действительно наказан», — подтвердил рав Зоненфельд. «Но я наказан за то, что не сражался с вами по-настоящему. И в первую очередь я наказан за то, что вступил в сражение слишком поздно». Казалось, никакого примирения быть уже не могло. Но сионисты не опускали рук. Ведь для создания нового государства им было необходимо, чтобы британские власти восприняли их как единственных представителей всех слоев еврейского населения. И переломить ситуацию в Иерусалиме сионисты поручили доктору Вейцману, Хайму Вейцману. После провозглашения с его подачи декларации Бальфура он стал самым популярным среди сионистских лидеров и приобрел статус признанного вождя. Через несколько месяцев после того, как британцы завоевали землю Израиля, в последний день праздника Песоха 1918 года делегация сионистских лидеров из Англии, Франции и США спустились с корабля в Яффу. В этом городе со значительной частью светского населения. А помните, мы говорили о том, что это был один из районов старого Яффа. Там зародился будущий Тель-Авив. Они там организовали свой штаб, чтобы оттуда вести наступление на неприступный Иерусалим, население которого в основном по-прежнему хранило верность законам Торы. Через неделю Вейцман уже был в Иерусалиме. В тот раз рав Зоненфельд отказался от встречи с ним. Но через два месяца сионистский лидер вновь возвратился в Иерусалим. И на этот раз его встреча с ведущими раввинами состоялась. Сначала Вейцман попытался подкупить руководителей Иерусалимской общины, обещав им деньги на ешивы, на хедеры, на школы, в обмен на некоторые изменения в программе занятий. В частности, предполагалось вести преподавание на иврите, а дальше добавить изучение некоторых общеобразовательных дисциплин в духе нового времени. Рав Зоненфельд понимал, что с помощью предполагаемой подачки сионистские лидеры попытаются подмять под себя весь мир еврейских ешив и традиционного еврейского воспитания. Кроме того, Всемирная сионистская организация старалась сконцентрировать в своих руках и благотворительную помощь по всему миру, чтобы впоследствии лишить еврейские центры изучения Торы независимых спонсоров. И вот в результате длительного обсуждения, которое происходило в доме старейшины общины рава Дискина, сионистский лидер оставил только одно обязательное условие. Все занятия в ешивах и хедерах должны вестись на иврите. Но рав Зоненфельд не согласился и на это. Вот он ясно понимал, это только сыр мышеловки. А конечная цель заключалась в том, чтобы искоренить из жизни евреев все связанное с Торой. Поэтому он решительно противился любым изменениям в традиционном общинном укладе, называя это проломом в стене. И это был общий взгляд. Продолжать традиции, которые у нас были. Потом, в будущем, Хазон Иш, он разрешит вести занятия на иврите и в хедерах, и в ешивах, и даже в ешиве Поневиш, в которой вели занятия всегда на идыше, когда там учился сын рава Вади Йосефа, рав Гершон Эдельштейн, начал давать урок на иврите. Почему? Потому что сын рава Вади не знал идыш. И это то, что говорил Хазон Иш, это одно из самых сильных достижений нерелигиозного Израиля. И постепенно во всех ешивах, во всех хедерах, с разрешения ведущего мудреца Хазон Иша, занятия начали вестись на святом языке. И сам рав Зоненфельд, я уже об этом говорил, когда его заставили заполнить одну анкету, родной язык. Он написал не идыш, а он написал лашон а-кодыш, иврит. что я могу сделать, когда его обвиняли другие? Он сказал, ведь на этом языке я говорю с Творцом мира. И я вам скажу, везде в синагогах пишут, просьба во время молитвы не разговаривать. А в одной синагоге я увидел, просьба во время молитвы разговаривать, но только с Творцом. Итак, вернемся к тому, что написано в нашей книге «Хроника избавления». Подводя итоги горячему обсуждению, рав Зоненфельд решительно сказал доктору Хаиму Вейцману: «Нет и нет, доктор Вейцман, ишивы и хедеры останутся нашими. Мы будем направлять их так, как сочтем нужным. Мы, а не вы, люди, далекие от Торы и заповеди». По свидетельству очевидцев, лицо доктора Вейцмана в этот момент побледнело. И тем не менее, лидер сионистов раз за разом добивался дополнительных встреч с равом Зоненфельдом. Как правило, вожди двух лагерей проводили свои беседы в скромной квартире старого мудреца. А вы помните, как мы говорили, в этой квартире не было окон, и свет попадал только через дверь, которая оставалась открытой. И вот во время таких бесед рав Зоненфельд попытался объяснить своему заморскому гостю, что такое настоящий, подлинный сионизм, а что такое ложный. Вы, доктор Вейцман, называете себя сионистом, но вы присвоили себе имя, которому вы не соответствуете. Право называться сионистами принадлежит лишь тем, кто трижды в день в молитве просит Творца: «Дай увидеть нашим глазам, как ты возвращаешься с Сион с милосердием». Сион – это духовная категория. Мы молим Творца, чтобы он удостоил нас возвращению его шхины, его присутствия на Сион, чтобы его шхина пребывала в Сионе, как это было в древности. В конце молитвы Шахарит мы говорим слова пророка: «Убали Цион, улишавей пеша бияку». И чтобы ты вернулся в Цион к тем, кто возвращается от своих преступлений. И я слышал от моего учителя Гаона Рамыша Шапира: «Ували Цион Гоэль, и придет в Цион Избавитель к возвратившимся от преступлений в Израиле». Кому он придет? Он придет в Цион. Это, несомненно, духовное понятие. И к нам. Кто мы такие? Когда я думаю, что, какое чудо Творец сделал с нашим поколением. Если представить себе, в этом году я отмечаю 44 года проживания в святом городе Иерушалайме. А 50 лет тому назад я сказал своей невесте, что я хочу посвятить тебя мне в жены, но знай, что я хочу уехать в Израиль. И она сказала: «Я согласна». И вот в этом городе уже родились у нас два поколения иерусалимцев. И в будущем мои правнуки будут говорить: «Наш прадедушка и прабабушка приехали из Московии, Мирусия». Но как это произошло? Ведь в нашей главе говорится, что когда сбудутся на тебе все благословения и все проклятия, которые записаны в этой книге, и вернешься ты всем сердцем твоим и всей душою твоей к Творцу, и будешь слушаться его голоса, и ты, и сыновья твои. В Торе Глава Ницавим была записана Моше более 3300 лет тому назад. А сейчас я даю урок посредине Иерусалима. Вы понимаете, кто такой я? Что было бы со мной? Ну, был бы театр в Москве. У меня есть два друга, у которых собственные театры в Москве. Один профессор режиссуры в школе студии МХАТ. И был бы Цви Патлас, тогда меня звали по-другому, главный режиссер театра пантомимы, который известен по всему миру. Я хочу поделиться с вами своей тайной. Когда я встречался с моими бывшими друзьями, которые продолжали работать в театре, сниматься в кино, и, может быть, кто-то из вас видел Полунина, замечательный клоун. Но мы вместе с ним в 70-м году учились вместе пантомиме у одного учителя. На самом деле, это когда я встречался с этими бывшими актерами, с которыми я работал, я видел, они в том же, какую роль получить, что про меня напишут, как сняться в таком кино, в другом. Когда я смотрел на них, мне казалось, что это просто гроб. И то чудо, которое произошло со мной, с нашим поколением. Ведь первый урок Торы подпольно я учился у выпускника Мехмата, у Зеева Шахновского, который объяснял нам, читая Тору, переводил нам Раши. И вдруг я понял, какая связь между письменной Торой и устной. И когда я приехал в Израиль в джинсовой кипе, которую подарила мне моя жена в Москве на мое 25-летие, я думал, я все знаю. И только когда через два месяца я встретил своего учителя рав Ицхака Казильбера, и он впервые в жизни мне надел тфилин, а дальше я пошел учить Тору и впервые начал думать на иврите, когда я начал изучать Вавилонский Талмуд. Началась новая жизнь. Каждый день, когда я открываю Тору, когда я учу, а сегодня мы учим в нашем Колеле Таарот трактат Микваот, и что-то сегодня я записал, то, что вчера я даже не думал об этом. Вы понимаете, самый высший уровень очищения – это не миква, а это Маян Маим Хаим. Это источник живой воды, источник. Оттуда все время пробивается новая вода. И это самый высший очиститель. Человек, у которого были нечистые истечения, он не может окунуться в микве, зав. Он должен окунуться именно в этом Маян, источнике живой воды. И Гаон рав Мойше Шапиро сказал, если мы перекроем этот источник бетонной плитой, эта вода найдет, обойдет его и будет пробиваться. Это источник живой воды. Вы понимаете? И вот сегодня это, я сегодня писал по-русски, открытие. Почему зав должен окунуться именно в источник живой воды, а не в микве? Миква – это собрание вод, с неба – это дождевая вода. А Маян – это из глубин земли пробивается этот источник воды. И это то, что говорит Раби Акива в конце трактата Йома. «Счастлив ты, народ Израиля! Перед кем ты очищаешься? И кто очищает тебе? Миква Исраэль Ашем. Миква, очищающая, это Творец. А дальше он говорит, и побрызгает на тебя этой очистительной водой. И это то, что я объясняю, кому придет Избавитель, Убад Лецион Гуэль. Он придет к тем, кто возвращаются от своих преступлений, те, кто делают чуву. Ну, кто я такой, чтобы стоять сейчас и давать какой-то урок про то, что происходило в совсем недавней истории, в том, как строился наш современный Израиль. И продолжаются эти конфликты, эти споры между Тель-Авивом и Иерусалимом. Но я живу в Иерусалиме 44 года. Скоро будет Боизрат Ашем. И вместе с Иерусалимом я менялся. Ведь вначале у меня была какая-то цветная кипа, джинсовая. А постепенно вдруг оказалась шляпа. А потом мой Рош Колель заставил меня, чтобы на свадьбе младшего сына я был во фраке. А потом глава нашего синагоги сказал, что я обязан в субботу ходить во фраке. Кто я? Вчера я на улицах выступал и делал пантомиму. А сейчас я смотрю на себя в зеркало, особенно в очках. Ой, на кого-то я похож. Ой, это же какой-то раввин с седой бородой. А на самом деле я же знаю, что я тот самый, который, когда ехал, летел в Израиль, просил, чтобы мне послали учителя. И Творец услышал мою молитву. И через 2 месяца я встретил учителя на всю жизнь. Я хочу вам сказать, это главный выигрыш всей моей жизни. Потому что когда я видел рава Ицхака Зильбера, как он живет, как сказал один большой мудрец, как в его венах течет Тора, как он живет Торой, как он живет еврейским народом. Ради этого стоит учить Тору, чтобы она подействовала на тебя, чтобы ты хоть в чем-то мог быть похож на этого великого праведника, которого мне в жизни удалось слушать 25 лет. И это сказал про него тоже один одессит, рав Ицхак Гольдберг. Он сказал, что если вы правильно воспринимаете рава Ицхака, это не может не изменить вашу жизнь. Я отвлекся, а теперь вернемся. То, что говорил рав Зоненфельд доктору Вейсману. Мы стремимся к тому, чтобы наш народ удостоился возродить свое прежнее духовное величие, сказал старый мудрец. Мы надеемся, что сыновья нашего народа возвратятся к чистой и святой жизни. Мы стремимся к возрождению Циона. Это действительно сионизм. А вы просто называете себя сионистами. Для вас это только географическое и политическое понятие. Вы хотите, чтобы тут появились, извините, я скажу, театры и другие культурные учреждения, как у всех народов. Вы хотите начать с нуля, отсечь народ Израиля от его великого прошлого. Неужели такое государство будет называться Сионом? Это подлог. И нет подлога больше, чем это. Поверьте, добавил рав Зоненфельд, что я люблю народ Израиля не меньше, чем вы. Но у меня эта любовь выражается в стремлении к тому, чтобы евреи возвратились к своему отцу на небе. А когда потом какие-то раввины, которые готовы были сотрудничать с доктором Вейцманом, уговаривали раввина Зоненфельда, чтобы и он тоже нашел общий язык с вождем-сионистом, старый мудрец объяснил им свою позицию. Но как я могу найти общий язык с доктором Вейцманом в отношении возрождения Иерушалаима? Он впитал в себя культуру Англии и Европы. Для него возрождение Иерусалима должно выражаться в увеличении театров и других мест развлечений, подобные тому, которые имеются в Лондоне и Париже. Но для меня возрождение Иерусалима – это прелюдия к конечному избавлению, геуле. Для меня возрождение святого города – это новые места для изучения Торы. Для меня укрепление связи между народом Израиля и его отцом на небе. А для него это все лишь старый пронафталиненный Ишу, старый, ветхий, изношенный. Он стремится к максимальной степени внедрить здесь культуру народов мира и превратить Иерусалим в один из современных городов мира. Так значит, не вам возводить с нами дом Богу. Мы пойдем своей дорогой, которая не совпадает с путями других народов. Иерусалим не уподобится другим столицам земли, но он станет дворцом царя всех царей. И если 2000 лет мы за наши грехи были изгнаны в изгнание из нашей страны, то невозможно вообразить, что теперь мы вернемся сюда с теми же грехами, только в современной одежде. В одном из благословений, которое произносится под хупой, мы говорим, что когда сыновья Израиля вновь соберутся в Иерусалиме, Сион будет радоваться своим сыновьям. Это благословение заканчивается словами: «Благословен ты, Бог, радующий Сион его сыновьями». «Месамеях Циону банея». Числовое значение «месамеях Циону банея» – тарьяк. Ровно 613. Сколько есть у нас заповедей? 365 запретительных и 248 повелительных. Когда еврейский народ будет исполнять 613 заповедей Торы, тогда Всевышний порадует Сион возвращением его сыновей. И вот, после полгода бесплодных попыток подмять под себя мир Торы, доктор Вейцман направил своим соратникам в Лондон телеграмму следующего содержания. «Пока рав Зоненфельд жив, у нас нет никаких шансов взять в свои руки систему образования в Иерусалиме». При этом сионистские лидеры прекрасно понимали, что именно система образования определяет будущее всего народа Израиля. И хотя переговоры между главами двух лагерей провалились, все же между рав Зоненфельдом и доктором Вейцманом установились какие-то особенные отношения. Для доктора Вейцмана глава иерусалимских мудрецов был не просто черным мракобесом, как для других светских сионистских лидеров. И однажды доктор Хаим Вейцман признался своим соратникам: «Мне было очень тяжело сражаться против чистой веры, представляемой равом Зоненфельдом. Тем более, что эта истина исходила из горячего еврейского сердца, которое наполнено любовью и к евреям, и к земле Израиля». И Вейцман вынужден был признать, что всегда уступал раву Зоненфельду во всех дискуссиях, потому что не был изощрен, подобно ему, в талмудических обсуждениях. Вместе с тем, позднее, подводя итог своей борьбы с раввином Зоненфельдом, лидер сионистов написал в своей книге так: «Западному человеку трудно понять, насколько далек этот старый Ишув в земле Израиля от современной действительности. Эти люди были заперты в стенах гетто, но такого гетто, которое они устроили себе сами. Он признался, что лишь после полугода терпеливой работы в полной мере со страхом понял, до какой степени мы от них далеки. Во время своих посещений Святой Земли доктор Вейцман встретился также с одним из арабских вождей, эмиром Фейсалом. Он поднял знаменитое арабское восстание против турок, а затем командовал арабскими частями в корпусе генерала Алиби. Эмир обещал поддержать притязания сионистов на освоение Палестины в обмен на то, что сионистские лидеры поддержат планы арабского самоопределения в Сирии и Ираке. Сохранилась фотография, на которой доктор Вейцман запечатлен рядом с этим будущим королем Сирии и Ирака. Вейцман в белом европейском костюме, но на голове у него такая же арабская куфия, как у Фейсала. Вероятно, этот карнавальный наряд должен был передать эмиру следующее послание. Несмотря на то, что мы прибыли сюда из Европы, в сущности, мы такие же обитатели Ближнего Востока, как и вы, арабы. Так давайте вместе строить новый Ближний Восток. Вероятно, рядом с будущим королем Вейцман уже ощущал себя первым лидером еврейской независимой Палестины, подчинивший себе в том числе и старый Ишув. И через три десятка лет он действительно стал первым президентом Израиля. Возможно, с арабским лидером Вейцману было легче договориться, чем с Равом Зоненфельдом. Теперь одной из первых задач сионистского движения стала необходимость заменить Рава Зоненфельда во главе Иерусалимской общины. И доктор Вейцман начал подбирать более подходящего кандидата, который готов сотрудничать с светскими сионистами. И уже в начале зимы 1918 года он начал вести переговоры с руководителем Иерусалимского раввинского суда Равом Цви Песахом Франком. И они приступили к созданию некого совета раввинов, который должен был, согласно их замыслу, объединить все еврейские общины святого города и со временем перерасти в Верховный раввинский суд, подобный древнему Санедрину. Наряду с Равом Франком в осуществлении этого проекта участвовало также несколько ведущих и сефардских, и хасидских раввинов. И все же Рав Франк, вероятно, казался Вейцману недостаточно весомой фигурой для того, чтобы противостоять авторитету непреклонного Рава Зоненфельда. И я не перейду к новой теме, но я хочу поделиться с вами тем, что я был свидетелем. Очень важные Баалей Тшува в общине Москвы. У них пришла великая идея объединить весь еврейский народ, создав новый Санедрин. А ведь эта идея в XVI веке была выдвинута мудрецами Цфата, и они посвятили рав Йосефа Каро, и потом и рав ученика Ария Кодеша, рав Хаима. Раввинское положение, то есть дать им раввинский статус, чтобы потом создать в будущем Санедрин. Но были те раввины Иерусалима в XVI веке, которые возражали, которые возражали, и поэтому эта идея не нашла поддержки. Раб Мейраб, который хотел это делать, он должен был оставить страну. И вот эти два Баалей Тшува, родные братья, я не буду называть их имена, они пришли к ведущему мудрецу, Рав Шлома Элияшеву, и выдвинули свою идею объединить всех раввинов, выдающихся раввинов, и из Харидимного лагеря, и из лагеря вязаных кип, и чтобы они выдвинули своих кандидатов, чтобы собрался Санедрин, в котором должно быть 71 мудрец. И Рав Элияшев сказал, для нашего времени это нереальная задача. Ведь то, что говорит пророк перед приходом Машеха, «Эмет ие нейдерет» – истина будет, буквально сказано, скрыта. А объясняют комментаторы «Адарим, адарим» – табуны, табуны. И мы с вами знаем, что так же, как перед дарованием Торы, был момент, когда расположился Израиль у горы Синай. Вдруг, после того, как сказано, и вышли, и пришли, сказано в единственном числе, и расположился. Раши объясняет, как один человек с одним сердцем. И это то, что нас ждет. Когда еврей вырвет из своего сердца эту ненависть к другому еврею, когда он будет видеть в нем своего родного брата, когда он может понять, что весь наш народ – это как один организм. Это брит, который мы заключили в главе Ницавим. И это условие, чтобы раскрылся наш царь Машех, если мы объединимся. Я знаю случаи. И то, что меня поразило, когда я видел из протестующих, тех, кто устраивали демонстрацию, приехали устраивать демонстрацию в Бнейбраке. Один из них приехал на мотороллере, и вдруг он услышал песню из репродукторов. «Приветствуем вас, ангелы Всевышние». Как это поется? Скажи слова. Шалом алейхем, малахей ашарес. Мир вам, ангелы, ангелы Всевышнего. И этот человек, который пришел противостоять и так далее, вдруг он заплакал и снял свой шлем. Еврейское сердце его не дало ему воспринять евреев, которые в кипе своих врагов. Они видят в нем своего брата. И это главная задача нашего поколения. Когда каждый в своем лагере, как говорит пророк, в своем табуне, табун скачет во главе со своим ведущим конем. А что хочет конь? Только, чтобы самое отборное овес был в его стойле, чтобы он скакал впереди других коней, и чтобы с ним рядом скакала самая красивая кобылица. Каждый конь, он рвет все для себя. А если мы сделаем один маленький шаг, чтобы увидеть в другом еврее не осла, не коня, а брата, тогда есть шанс, что этот занавес раскроется. Ували Цион Гоэль Улешавей Пеша Бояков. И придет в Цион Избавитель. Для кого? Для тех, кто вернулись от своих преступлений в народе Якова. Это то, что я хотел сегодня в трудных условиях вам рассказать. Но если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Я покажу вам книгу, из которой я это цитировал. Пожалуйста, если есть вопросы.
До слез, Бодрав, большое спасибо. До слез, как всегда. Книга сама по себе потрясающая. Но ваши примеры, ваши воспоминания, это как кружево, как рамка. Картина может висеть, вы знаете, и не заслуживать внимания, но самое главное – это рамка. Спасибо вам. Мы не будем вас задерживать. Вы большой герой сегодня.
Нет, я просто не мог отменить второй раз урок. Вы понимаете?
Понимаю. Спасибо вам.
Но я всем желаю, если мы не встретимся до Нового года, гмар хатимат това.
А мы с вами встретимся с Божьей помощью ровно через неделю будет урок.
Это всегда мой рав говорил. Имик зор кадош баруху бехаим. Если Творец постановит нам, что мы будем живы. Дай Бог. Всего хорошего.